Глава четвертая. Атос вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До новой деревни было километров 10, дорога была знакомая, утоптанная, вся в голых проплешинах от рассыпанной травобойки. Считалось, что ходить по ней было безопасно. Справа и слева тянулись теплые бездонные болота. Из ржавой воды торчали сгнившие черные ветви, округлыми блестящими куполами поднимались гигантские шляпки болотных поганок. Иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Но что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно. Из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, нитей, и создавали непроницаемую завесу. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с шумом падало. Раздавался жирный всплеск, болото вздыхало и чавкало, и снова наступала тишина. По бездонной трясине человек, по-видимому, пройти не мог. Зато мертвяки ходили везде. Но мужчине-мертвяки не опасны. На всякий случай Атос выломал себе дубину. О лесных опасностях ходили всякие слухи, и некоторые могли оказаться верными. Он отошел от деревни шагов на 500, когда его нагнала Нава. Он остановился. — Ты почему без меня ушел? — спросила Нава запыхавшимся голосом. — Я же тебе говорила, что я с тобой уйду. Я одна в этой деревне не останусь. Нечего мне одной там делать. Там меня никто не любит. А ты, мой муж, ты должен взять меня с собой. Это ничего не значит, что у нас нет детей. Все равно ты мой муж, а я твоя жена. А дети у нас с тобой еще будут. Просто я честно тебе скажу. Я пока еще не хочу детей. Непонятно мне, зачем они. Мало ли, что там староста говорит или старик. У нас в деревне совсем не так было. Кто хочет, тот имеет, а кто не хочет, тот не имеет.
— Вернись домой, — сказал Атос. — Откуда ты взяла, что я ухожу? Я к обеду буду дома.
— Вот я с тобой и пойду. А к обеду мы вместе вернемся. Обед у меня со вчерашнего дня готов. Я его спрятал, и старик его не найдет.
Атос повернулся и пошел дальше. Спорить было бесполезно. Пусть идет. Он даже повеселел. Ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску и злость, накопленные за столько-то там лет, на ворах или на мертвяках. Пусть девчонка идет, тоже мне жена, детей она не хочет. Он размахнулся и ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился. Коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде. Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала Атоса за руку обеими руками и повисала на нем. Она говорила об обеде, который очень ловко спрятала от старика, о том, что обед могли бы съесть дикие муравьи, если бы она не сделала так, что муравьи до него в жизни не доберутся, о том, что разбудила ее муха, а когда она вчера засыпала, Атос уже храпел.
Атос слушал и не слушал. Привычный нудный гул заполнял его голову. Он шагал и тупо думал о том, почему он ни о чем не может думать. Может быть, это сказывалось действие бесконечных прививок, которыми так злоупотребляли деревенские жители. А может быть, сказывался весь дремотный, даже не первобытный, а просто растительный образ жизни, который он вел с незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перевернулся и камнем рухнул в болото. А может быть, когда его выбросило из кабины, он ударился головой, да так и не оправился. Ему вдруг пришло в голову, что все это умозаключение, и он обрадовался. Ему казалось, что он давно потерял способность к умозаключениям и может твердить только одно — послезавтра, послезавтра. Он глянул на Наву.
Девчонка висела у него на левой руке, смотрела снизу вверх и рассказывала. «Они все сбились в кучу, и стало страшно жарко. Ты знаешь ведь, какие они. А луны в эту ночь совсем не было. Тогда моя мать тихонько вытолкнула меня, и я проползла на четвереньках у всех под ногами, и больше уже матери не видела».
«Нава», — сказал Атос, — «ведь ты мне эту историю рассказывала уже 200 раз».
«Ну и что же?» — сказала Нава, удивившись. — Какой ты странный молчун. А что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не буду же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб. Ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном... Она вдруг оживилась. — А знаешь, молчун, это даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобой рыли погреб. Мне еще никто об этом не рассказывал.
Атос опять отвлекся. Медленно, покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли. Кто-то сопел и вздыхал в воде. С тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают пьяные настойки. Дорога под ногами то становилась мягкой от высокой травы, то жесткой от щебня и крошеного камня. Желтые, серые, зеленые пятна. Взгляду не за что было зацепиться и нечего было запоминать. Потом тропа круто свернула влево, Атос прошел еще несколько шагов и остановился. Нава замолчала на полуслове. У дороги головой в болоте лежал мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неестественно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жары траве, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Атос осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно. Мятые, пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Атос внимательно оглядел дорогу. Следов было много. Но он в них ничего не понимал, а дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот, и что было за поворотом, угадать было нельзя.
Нава все оглядывалась на мертвяка. — Это не наши, — сказала она очень тихо. — Наши так не могут. Кулак все грозится, но он тоже не может, только болтает. — Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Давай лучше вернемся.
Атос разозлился. Опять. Опять откладывать. 100 раз он ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило запомнить. А теперь, когда завтра нужно уходить, эта единственная безопасная дорога становится опасной. В город можно пройти только через новую деревню. Если в город вообще можно пройти, если город вообще существует, то дорога к нему идет через новую деревню. Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, кулак и хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастать, поворачивают назад. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Атос рывком толкнул грузное тело в болото, трясина чвакнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез. По темной воде пробежала и погасла рябь. — Нава, — сказал Атос, — иди в деревню.
— Как же я пойду в деревню, — рассудительно сказала Нава, — если ты туда не пойдешь. Вот если бы ты тоже пошел в деревню.
— Перестань болтать, — сказал Атос. Сейчас же беги в деревню и жди меня, и ни с кем не разговаривай.
— А ты?
— Я мужчина, — сказал Атос. — Мне никто ничего не сделает.
— Еще как сделают, — возразила Нава. — Я тебе говорю, вдруг это уроды. Им все равно, мужчина, женщина, мертвяк. Они тебя тоже уродом сделают. Как же я пойду одна, когда они, может быть, там, сзади?
— Никаких уродов на свете нет. — неуверенно сказал Атос. Он посмотрел назад. Там тоже был поворот, а что было за поворотом, угадать тоже было нельзя.
Нава что-то говорила, много, быстро и шепотом. Атос взял дубину поудобнее. — Хорошо, — сказал он, — иди со мною, только держись рядом, и если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй и молчи. Закрой рот и молчи до самой новой деревни.
Молчать она, конечно, не умела. Она действительно шла рядом, не забегала вперед и не отставала, но все время что-то бормотала себе под нос. Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и Атос уже немного успокоился, когда из высокой травы прямо из болота им навстречу молча вышли и остановились люди.
— Ну вот, — устало подумал Атос, — как мне не везет, мне все время не везет.
Он поглядел на Наву. Нава затрясла головой, лицо ее сморщилось. — Ты меня им не отдавай, молчун, — пробормотала она. — Я не хочу с ними, я хочу с тобой, не отдавай меня.
Он посмотрел на людей. Их было семеро. Все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди, и одеты они были не по-здешнему, совсем в другие растения. Это были воры.
«Ну так что же вы встали?» — глубоким раскатистым голосом сказал вожак. «Подходите, мы дурного не делаем. Если бы вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой, да и никакого разговора вовсе бы и не было. Приняли бы вас на сучки да на палочки, вот и весь разговор». — Куда направляетесь? — В новую деревню. — Ну, так вот, отец, ты себе иди, а дочку нам оставь. Да не жалей, ей у нас лучше будет.
— Нет, — сказала Нава, — я к ним не хочу. Это же воры.
Воры засмеялись без всякой злобы привычно. — А может, нас обоих пропустите? — спросил Атос.
— Нет, — сказал вожак, — обоих нельзя. Тут кругом сейчас мертвяки. Пропадет твоя девка, подругой славной станет, а это нам, людям, ни к чему, да и тебе ни к чему, отец. Сам подумай, если ты человек, а не мертвяк, а на мертвяка ты вроде не похож, хотя и человек ты на вид странный.
— Она же еще девочка, — сказал Атос. — Зачем вам ее обижать? Вожак удивился.
— Почему же обижать? Не век же она девочкой будет. Придет время, станет женщиной. Не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной.
— Это он все врет, — сказала Нава. — Ты ему, молчун, не верь. Ты что-нибудь сделай скорее, а то они меня сейчас заберут. Как Колченогову дочку забрали, с тех пор ее так никто и не видел. Не хочу я к ним, я лучше этой славной подругой стану. Смотри, какие они все дикие да тощие, у них и есть-то, наверное, нечего.
Атос беспомощно огляделся, а потом в голову ему пришла мысль, показавшаяся ему очень удачной.
— Слушайте, люди, — сказал он, — возьмите нас обоих.
Воры приблизились. Вожак внимательно оглядел Атоса с головы до ног.
— Нет, — сказал он, — зачем ты нам такой нужен? Вы, деревенские, никуда не годитесь, отчаянности в вас нет. И живете вы непонятно зачем, вас приходи и голыми руками бери. Не нужен ты нам, отец, иди себе в свою новую деревню, а девочку оставь нам.
Атос глубоко вздохнул, взял дубину обеими руками и сказал Наве негромко: «Ну, Нава, беги. Беги, не оглядывайся, я их задержу». «Глупо», — подумал он, — «да чего же глупо?»
Он вспомнил мертвяка, лежащего головой в темной воде, постарался отогнать от себя это видение и поднял дубину над головой.
«Эй-эй!» —
закричал вожак. Все семеро, толкаясь и оскальзываясь в болото, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Атос еще слышал дробный стук Навинных пяток, а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно, но потом страх прошел, потому что довольно быстро выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Атос видел, как остальные, довольно бессмысленно размахивая дубинами, задевают друг друга, падают от собственных богатырских размахов и попадают друг по другу. Один с шумом упал в болото и заорал «Тону!». Двое принялись его тащить, но вожак наседал, пока Атос случайно не угодил ему по коленной чашечке. Тогда вожак зашипел и присел на корточки. Атос отскочил. Двое воров тащили третьего из болота. Тот уже здорово увяз, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и укоризненно смотрел на Атоса. Остальные трое столпились позади вожака с грозно поднятыми дубинами.
«Дурак ты!» — сказал вожак с обидой. «Долбня ты деревенская! Откуда ты такой взялся? Выгоды своей не понимаешь, дерево ты стаиросовое!» Больше Атос ждать не стал.
Он повернулся и со всех ног пустился бежать вслед за Навой. Воры кричали ему вслед насмешливо, вожак гукал и взрёвывал: «Одержи его, держи!» Они за ним не гнались, и это Атосу не понравилось. Вообще он испытывал некоторые разочарования и досаду, и на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие и неповоротливые люди могут наводить ужас на деревне, да еще каким-то образом уничтожать мертвяков. Скоро он увидел Наву. Девочка скакала шагах в 20 впереди, твердо ударяя в тропу босыми пятками. Потом она снова скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила, замерла на мгновение и пустилась в бок прямо через болото, прыгая с коряги на корягу. Только брызги летели. У Атоса замерло сердце. «Стой!» — заорал он, задыхаясь. «С ума сошла! Стой!» Нава тотчас же остановилась, ухватившись за свисающую лиану, и повернулась к нему, а он увидел, как из-за поворота ему навстречу вышли еще трое воров и тоже остановились, глядя то на него, то на Наву. —
Молчун! — пронзительно закричала Нава. — Ты их бей и сюда беги, здесь тропинка есть, я давно про нее знаю, а ты их бей, бей, палкой бей, го-го-го-го-го-го-го их!
«Ты там держись!» — сказал один из воров заботливо. «Ты там не кричи, а держись, а то свалишься, тащи тебя потом!»
Сзади тяжело затопали и тоже закричали «Гу-гу-гу!» Трое впереди ждали. Атос, ухватив дубину за концы и выставив ее перед собой поперек груди, налетел на них, повалил всех троих и упал сам. Он сильно ушибся, но сейчас же вскочил. Перед глазами плыли разноцветные круги. Кто-то снова испуганно вопил «Тону!». Кто-то сунулся бородатым лицом, и Атос ударил его дубиной, не глядя, дубина переломилась. Атос бросил ее и прыгнул в болото. Коряга ушла из-под ног, он едва не сорвался, но сейчас же перепрыгнул на следующую и пошел прыгать с коряги на корягу, разбрызгивая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу. Позади гудели сердитые голоса. «Что же вы, руки дырявые? А сам что? Упустили девчонку, пропадет!»
«Да обезумел человек, дерется!» «Хватит вам разговор разговаривать, в самом деле догонять нужно, а не разговор разговаривать. Видите, они бегут, а вы разговор разговариваете. А сам что? Ногу мне он подбил, видите? А Семиглазый где?» «Ребята, а Семиглазый-то тонет! Семиглазый тонет! А они разговор разговаривают!»
Атос остановился возле Навы, ухватился за лианы и, тяжело дыша, смотрел и слушал, как странные люди, сгрудившись на тропе, размахивая руками, тащат из болота за ноги своего Семиглазого. Слышалось бульканье и храп. Впрочем, двое воров, подхватив дубинки, уже шли к Атосу прямо по болоту по колено в черной жиже. «И опять наврали, — подумал Атос, — болото-то вброд можно перейти, а говорили, что другого пути, кроме тропы, нет!» Нава потянула его за руку.
«Пошли, молчун,
— сказала она. — Чего ты стоишь? Пошли скорей. А может быть, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку поищу. Ты вот этих двух побей, а другие, может быть, и испугаются. Хотя если они не испугаются, то они тебя все-таки одолеют, потому что ты один, а их раз, два, три, четыре.
— Иди вперед, — сказал Атос. Он уже немного отдышался. — Показывай, куда идти.
Нава легко запрыгала в лес, в гущу лиан.
— А я вообще-то не знаю, куда эта тропинка ведет, — говорила она на бегу. — Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было. Или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал, говорить не мог. Смотрел, как рыба, потом меня к тебе приставили ходить за тобой, а я тебя и выходила. Да только ты не помнишь, наверное, ничего.
Атос прыгал следом, стараясь держать правильное дыхание и ступать след в след. Время от времени он оглядывался. Воры были недалеко.
А с Колченогом мы сюда ходили, когда у Кулака его дочку воры увели. Он тогда все время меня с собой брал. Обменять хотел, что ли? А может, хотел взять вместо дочки, вот и брал меня в лес, потому что очень без дочки убивался.
Лианы липли к рукам и хлестали по лицу. Омертвевшие клубки их путались в ногах. Сверху сыпался мусор, иногда какие-то тяжелые бесформенные массы оседали, проваливались вниз в путанице зелени и раскачивались над самой головой. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья, а то опасливо на них косился.
Колченок говорил, что эта тропа к какой-то деревне ведет. Нава говорила на бегу легко, как будто и не бежала вовсе, а валялась на своей постели. Сразу было видно, что она не здешняя, здешние бегать не умели. Не к нашей деревне и не к новой деревне, а к какой-то другой. Название Колченок говорил, но я забыла, все-таки это давно было, тебя еще не было. Или нет, ты был уже, только ничего не соображал, еще тебя мне не отдали. А ты, когда бежишь, ты ртом дыши, ты зря носом дышишь. И разговаривать еще хорошо при этом, а то так ты скоро запыхаешься, тут еще долго бежать, мы еще мимо ос не пробегали. Вот где нам быстро бежать придется. Хотя, может быть, с тех пор осы оттуда ушли. Это в той деревне осы были, а в той деревне, Колченок говорит, вроде бы людей уже давно нет. Там уже одержание, говорит, произошло, так что людей совсем не осталось». «Нет, молчун, это я вру. Это он про другую деревню говорил».
Атос перешел на второе дыхание, и бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще леса. Так глубоко Атос забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев. Мертвяк понес галопом, он был раскаленный, как кипящий чайник. И Атос, в конце концов, потерял сознание от боли и сорвался с него. Он потом долго мучился ожогами на ладонях и на груди. Становилось все темнее. Небо уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды, появились могучие заросли красного и белого мха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил, и ступать по нему было приятно.
— Давай отдохнем, — сказал Атос, задыхаясь.
— Нет, что ты, молчун, — сказала Нава. — Здесь нам отдыхать нельзя. От этого мха надо скорее подальше. Это мох опасный. Колченок говорил, что это и не мох вовсе. Это животное такое лежит, вроде паука. Ты на нем заснешь и больше уже не проснешься. Вот какой это мох. Пусть на нем воры отдыхают. Только они, наверное, знают, что нельзя, а то было бы хорошо.
Она посмотрела на Атоса и все-таки перешла на шаг. Атос дотащился до ближайшего дерева, прислонился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Очень хотелось сесть, но он боялся. Сердце билось, как бешеное, и тряслись ноги, а легкие лопались и растекались в груди, и весь мир был скользкий и соленый от пота.
— А если нас догонят? — услыхал он, словно сквозь вату, голос Навы. — Что мы будем делать, молчун, если нас догонят? Что ты совсем никуда не годным стал, ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?
Он хотел сказать «смогу», но не сказал. Воров он больше не боялся, он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся сесть. Все-таки это был лес, и это-то он помнил.
— Вот у тебя даже и дубины теперь нет, — говорила Нава. — Поискать, что ли, тебе дубину, молчун?
поискать?
— Нет, — пробормотал он, — не надо. Он открыл глаза. Воры были близко. Слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях. В топоте этом не чувствовалось никакой бойкости. Ворам тоже было тяжко. — Пошли, — сказал Атос. Они миновали новую полосу опасного мха, снова началось мокрое болото с неподвижной черной водой, на которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным запахом, а из каждого цветка выглядывало мохнатое многоногое животное и провожало их глазами на стебельках.
— Ты, молчун, шлепай посильнее, — советовала Нава, — а то присосется кто-нибудь, потом не оторвешь. Ты не думай, что раз тебе прививку сделали, то не присосется. Потом, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче.
Болото неожиданно кончилось, и местность стала повышаться. Появилась высокая трава с режущими, как у осоки, краями. Атос оглянулся и увидел воров. Почему-то они стояли по колено в болоте, опираясь на дубины, и глядели на него. «Выдохлись», — подумал Атос. «Тоже выдохлись». Один из воров поднял руку, сделал приглашающий жест и крикнул.
«Давайте спускайтесь!»
Атос повернулся и пошел вслед за Навой. После болота идти по твердой земле казалось совсем легко, даже в гору. Воры что-то кричали в два, а потом в три голоса. Атос оглянулся в последний раз. Воры по-прежнему стояли в болоте. Они стояли в воде и даже не вышли на сухое место. Увидев, что он оглянулся, они отчаянно замахали руками и заорали снова. До Атоса донеслось: «Назад! Не тронем! Пропадете, дураки!» «Не так просто», — подумал Атос со злорадством. «Это вам не на земле, здесь не верят». Нава уже скрылась за деревьями, и он поспешил за нею.
«Назад идите! Отпустим!» — ревел вожак.
«Не очень-то они выдохлись, если так орут», — мельком подумал Атос. Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса, перед ними открылась обширная поляна, словно выжженная и вытоптанная, без единого куста, без единой травинки. Большая глиняная проплешина, отгороженная от неба сросшимися кронами могучих деревьев. Поляна была треугольная, и деревня тоже была треугольная.
«Не нравится мне эта деревня», — сказала Нава. «Здесь, наверное, еды не допросишься. Смотри, поля у них нет. Наверное, это охотники. Они всяких животных ловят и едят. Тошнит даже, как подумаешь».
«Надо же где-нибудь переночевать», — сказал Атос. «Да и дорогу спросить надо». Они шли через лес весь день, и даже Нава устала и все чаще висла на руке Атоса. Издали их поразило, что на улицах не было видно ни одного человека. Но когда они подошли к первому домику, стоявшему несколько на отшибе, их окликнули. Атос не сразу нашел, кто. Рядом с домом на серой земле сидел серый, почти не одетый человек. Уже наступали сумерки, и трудно было разглядеть, как следует его лицо.
— Вы куда?
— спросил человек слабым голосом. — Нам нужно переночевать, — сказал Атос. — А утром нам нужно в новую деревню.
— Это вы, значит, сами пришли,
— сказал человек вяло.
— Это вы хорошо сделали, вы заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось.
Он еле выговаривал слова, словно засыпал.
— А работать нужно.
— Ты нас не накормишь? — спросил Атос.
— Нам сейчас нужно.
Человек произнес несколько слов, которые Атос никогда не слыхал ранее.
— Это хорошо, что мальчик пришел. Он подойдет для...
И он опять произнес странные непонятные слова. Нава потянула Атоса за рукав. Атос с досадой выдернул руку. — Я тебя не понимаю, — сказал он человеку. — Ты мне скажи, еда у тебя найдется?
— Вот если бы трое,
— сказал человек. Нава потащила Атоса прочь изо всех сил. Они отошли в сторону. — Больной он, что ли? — сказал Атос. — Ты поняла, что он говорил?
— У него же нет лица,
— шепотом сказала Нава.
— Что ты с ним разговариваешь? Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?
— Почему нет лица? — удивился Атос и оглянулся. Человека видно не было, то ли он ушел, то ли растворился в сумерках.
— А так, — сказала Нава, — глаза есть, рот есть, а лица нету.
Она вдруг прижалась к нему.
— Он как мертвяк, — сказала она, — только он не мертвяк, от него пахнет. Но весь он как мертвяк. Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.
Она подтащила его к следующему дому, и они заглянули внутрь, но в доме никого не оказалось. Все в этом доме было непривычное. И не было постелей, и не было запахов еды. Нава понюхала воздух.
— Здесь вообще никогда не было еды, — сказала она с отвращением. — В какую-то ты меня глупую деревню привел, молчун. Что мы здесь будем делать? Я таких деревень никогда в жизни не видела. И дети здесь не кричат, и на улице никого нет.
На Сумеречной улице действительно никого не было, и стояла мертвая тишина. Даже в лесу не ухало и не булькало, как обычно по вечерам.
— Так ты ничего не поняла, что он говорил? — спросил Атос. — Странно, он как-то говорил. Я вот сейчас вспоминаю, и словно я слышал уже когда-то такую речь. А когда, где, не помню.
— И я тоже не помню, — сказала Нава, помолчав. — А ведь верно, молчун, я тоже слыхала такие слова. Может быть, во сне? А может быть, в нашей деревне? Не в той, где мы живем, а в другой, где я родилась. Только тогда это должно быть очень давно, потому что тогда я была еще очень маленькая и с тех пор все позабыла, а сейчас как будто бы и вспомнила, но никак не могу вспомнить.
В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу и спал. Атос нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была сухая и горячая, а мускулов почти не было.
— Спит, — сказал Атос, поворачиваясь к Наве.
— Как же спит, — сказала Нава, — когда он смотрит.
Атос снова нагнулся над человеком. Ему показалось, что тот действительно смотрит. Но только показалось.
— Да нет, спит он, — сказал Атос. — Пойдем.
Против обыкновения Нава промолчала. Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и в каждом доме они видели спящих. Все спящие были мужчины. Не было ни одной женщины, ни одного ребенка. Нава совсем замолчала, Атосу тоже было не по себе. Спящие не просыпались, но почти каждый раз, когда Атос оглядывался на них, выходя на улицу, ему казалось, что они провожают его короткими осторожными взглядами. Стало совсем темно. Атос чувствовал, что устал до последней степени, до полного безразличия. Ему хотелось сейчас только одного — прилечь где-нибудь под крышей, чтобы не свалилась на сонного сверху какая-нибудь гадость. Пусть прямо на жестком утоптанном полу, но лучше все-таки в пустом доме, а не с этими подозрительными спящими. Нава совсем повисла на руке.
— Ты не бойся, — сказал Атос. — Бояться здесь совершенно нечего.
— Что ты говоришь?
— спросила она сонным голосом.
— Я говорю, не бойся, они тут все полумертвые, я их одной рукой раскидаю.
— Никого я не боюсь, — сказала Нава сердито. — Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь из дома в дом, из дома в дом. Надоело даже, во всех домах все одинаково. Все люди лежат, а мы с тобой бродим.
Тогда Атос поискал глазами и зашел в первый попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Атос прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но слышал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала. Завтра. Пораньше встать. Обратно, через лес на тропу. Воры, конечно, ушли. А если и не ушли, как там ребята в новой деревне? Неужели опять послезавтра? Нет уж, завтра. Завтра. Он проснулся от света и подумал, что взошла луна. В доме было темно, лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как этот свет луны может падать и в окно, и в дверь напротив. Потом он догадался, что он на Пандоре, и настоящей луны здесь быть не может. И тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к нему, и глядел в окно, и по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и нагнув голову, как любил стоять у окна во время дождей и туманов Карл, и он отчетливо понял, что это и есть Карл, который когда-то отлучился с базы в лес и не вернулся. Он задохнулся от волнения и крикнул: «Карл!» Карл медленно повернулся, лиловый свет от окна прошел по его лицу, и Атос увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек. Он неслышно подошел к Атосу и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной, и лицо его стало видно совершенно отчетливо, изможденное безбородое лицо, решительно ничем не похожее на лицо Карла. Он не произнес ни слова, выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь, и когда он перешагивал через порог, Атос понял, что это все-таки Карл, вскочил и выбежал за ним следом. За дверью он остановился и оглядел улицу. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо. Наискосок, на другой стороне улицы, возвышалось плоское диковинное строение, и возле него толпились люди. Человек, похожий на Карла, шел к этому строению, он подошел к этим людям и смешался с толпой. Он тоже хотел подойти к строению, но почувствовал, что ноги у него как ватные, и он совсем не может идти. Он удивился, как это он еще может стоять на таких ногах. Боясь упасть, он хотел ухватиться за что-нибудь, но было не за что, его окружала пустота. Раздался крик, громкий откровенный крик боли, так что зазвенело в ушах, и почему-то он сразу понял, что кричат в этом плоском здании, может быть, потому что больше кричать было негде, и почти тотчас же он сам ощутил острый укол в спину. Он обернулся и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь, и он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит, и ощущая страшное желание узнать, что же с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед глазами, то место, где у всех землян ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки, и у всех местных людей было две таких ямочки. Но ведь это чрезвычайно важно узнать, почему у них две. Он заметил, что крик не прекратился, и понял, что ему нужно туда, где кричат. Что же им дают две ямочки? В чем целесообразность? Крик продолжался. Может быть, в этом все дело, почему об этом никто не подумал. Надо было подумать об этом гораздо раньше, и тогда все было бы по-другому. Крик оборвался. Атос увидел, что стоит уже перед самым зданием среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках. Но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли Карл и Валентин, угрюмые и раздраженные, и остановились, разговаривая. Он видел, как шевелятся их губы, и догадывался, что они спорят, что они недовольны, но он не понимал слов, только один раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». И тут он вспомнил, что Карл-то пропал без вести, а Валентина нашли через месяц после аварии и похоронили. Ему стало невыносимо жутко, и он попятился, толкая кого-то спиной, и даже когда он увидел, что никакой это не Карл и никакой это не Валентин, страх его не уменьшился, он продолжал пятиться, и вдруг кто-то рядом сказал ему: «Куда же ты с ним? Иди прямо, вот же дверь, дверей не видишь, что ли?» Тогда он повернулся, вскинул Наву на плечо и двинулся по пустой освещенной улице, как во сне на мягких подгибающихся ногах, только не слыша за собой топота преследователей. Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава. Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.
— Что-то я ничего не помню, — проговорила Нава. — Почему мы здесь? Мы ведь уже спать легли. Или это мне все снится?
Атос поднял ее и понес дальше, 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 пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел возле нее. Вокруг была высокая теплая трава. Сырости совсем не чувствовалось. Никогда еще в лесу Атосу не попадалось такого сухого, благодатного места. Голова у него болела и все время клонила в сон. Не хотелось ни о чем думать, было только чувство огромного облегчения от того, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.
— Молчун, — сказала Нава сонным голосом. Ты знаешь, Молчун, я все-таки вспомнила, где я слышала такую речь. Это ты так сам говорил, Молчун, когда еще был без памяти. Слушай, Молчун, а может, ты из этой деревни родом? Может, ты просто забыл? Ты ведь очень больной был тогда, Молчун, совсем без памяти.
— Спи, — сказал Атос. Ему не хотелось думать, ни о чем не хотелось думать. «Хиазма», — вспомнил он.